Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Хассл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсуждаем проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране. Также делимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Друзья, вот вы задумывались, что сейчас происходит на российском рекламном рынке? Ребята из агентства Socialist задались этим вопросом, изучили ситуацию и сделали трендбук лета 2024 года. Но мне кажется, что он будет актуален и для осени, и для зимы, возможно, даже для весны, а может быть, даже и до лета следующего года доберется. Потому что в трендбуке представлены основные смыслы, идеи, тренды и форматы, которые влияют на коммуникацию брендов с клиентами. Сегодня у нас, друзья, есть уникальная возможность не просто пролистать этот брендбук, да, а поговорить с теми, кто участвовал в его создании. Наши сегодняшние гости — Анастасия Глебова и Лиза Александрова. Анастасия — Senior Creator, а Лиза — Trend Watcher, отвечает за развитие направления R&D. Настя, Лиза, привет!
Привет-привет!
Привет-привет!
Спасибо большое, что согласились сегодня прийти к нам, поговорить о трендбуке, да, это на самом деле для меня нечто новое в плане бизнеса и вообще тем обсуждения. Вот мне всегда нравится начинать с матчасти, вообще поговорим, что такое трендбук, как вы его создавали, тут вообще интересно все. Какие бренды анализировали, ориентировались ли на определенную аудиторию или вообще смотрели без акцента на это, да, какие методы использовали, как это было?
Ну смотри, трендбук в целом это банально просто подборка трендов, просто трендбук как формат именно это чуть более сложная история, чем, я не знаю, там пост, да, в Телеграме где-нибудь с карточками, потому что, естественно, по трендбук нужно больше ресурсов для исследования, нужно больше ресурсов для анализа, и это просто занимает банально больше времени. Тем он и ценнее, потому что большим исследованием можно найти больше инсайтов каких-то действительно значимых, которые какое-то действительно крупное влияние оказывают на коммуникацию в том числе. Именно с этим трендбуком, который вот последний эдишн, у нас сначала появилась скорее идея всего трендбука, концепт, потому что просто, по-моему, на какой-то внутренней встрече креатива промелькнуло, что вот мало довольно исследований трендов именно с фокусом на российский креатив. И решили делать. И, собственно, благодаря тому, что мы такой концепт подобрали, нам было немного проще, потому что, ну, по сути, мы, как внутри команды, агентства, мы стали частью того поля, которое мы хотели анализировать, и поэтому в плане какой-то там навигации или методов исследования мы скорее тут на себя в том числе ориентировались и опирались там на свои знания, на свои кейсы, на свои заметки о том, что происходит вокруг, потому что, ну, мы все, каждый как креативная единица, как-то живем и работаем в этом поле и замечаем, что, ну, собственно, с чем мы взаимодействуем, что мы делаем и что происходит. И как-то у нас это постепенно откладывается. Трендбук — это такой повод собраться и все вместе это обсудить и как-то выложить это все в одно большое исследование. Глобально мы собирались на там несколько штурмов, наверное, это можно назвать креативной командой, просто выбрасывали друг друга какие-то общие наблюдения, вот такие, которые у нас уже копились. И дальше я уже там как трендвотчер подхватывала все это, анализировала, докручивала какие-то самые инсайтовые штуки до каких-то собранных более-менее тейков, подбирала кейсы или там включала и анализировала кейсы, которые ребята накидывали, структурировала и опять там дальше уходила советоваться с командой по этому поводу. Ну, в общем, это глобально был такой процесс, наверное, общего обсуждения, общего диалога, в том числе наша попытка как-то посмотреть на то, с чем мы работаем. Мы не анализировали какие-то конкретные бренды целенаправленные или какие-то конкретные аудитории целенаправленные, скорее шли от самих трендов, от того, что мы чувствовали, о чем нужно поговорить, и хотели посмотреть в целом скорее на состояние креатива, так скажем.
Вообще, наша работа над трендбуком, она такая очень большая и растянутая по времени. То есть мы не вот там собрались и давайте делать. У нас регулярно каждую неделю внутри агентства проходят встречи, на которых мы вместе синхронизируемся, смотрим тренды, смотрим кто какие рекламные кейсы делает, и, соответственно, уже в этот момент мы обсуждаем, кто что делает, и уже для себя выбираем, да, там, анализируем, что происходит, и выводим какие-то тренды. Поэтому, когда мы садимся делать трендбук, для нас это не работа с нуля, а работа уже с какими-то набросками, которые мы так или иначе из встречи в встречу, из недели в неделю проносим.
Так, что я хотел у вас спросить, вот я знаю, есть термин, да, усредненный потребитель, да, каким вы вообще его видите, и есть ли вообще сейчас такое понятие, или условно каждый бренд уже должен ориентироваться на свою целевую аудиторию вообще без оглядки на какие-то усредненные показатели?
Мне не очень нравится история с усредненным, да, каким-то потребителем, потому что как будто бы сейчас такое время, когда аудитория очень сильно сегментирована, то есть она все больше и больше бьется прям по очень-очень маленьким сегментам, и то есть даже если у бренда есть какая-то понятная целевая аудитория, да, там какого-то там возраста, дохода и так далее, тем не менее даже внутри нее очень-очень много маленьких сегментиков, потому что там с приходом умных лент, да, то есть у нас мы в такой, каждый попадает в свой информационный пузырь своих именно интересов, поэтому мне кажется, что с каждым годом все сложнее и сложнее выводить что-то общее, потому что все вот бьются по этим маленьким сегментам.
Средняя вот эта история, она уже давно ушла. Спасибо диджиталу за это.
Ну, я подозреваю, что да.
Мне кажется, она не ушла, но то есть действительно есть такое понятие, как усредненный потребитель, все еще есть крупные там маркетинговые исследования про какое-то, ну, вот недавно читала с исследованием Медиаскоп про там медиапотребление, там, ну, они постоянно выпускают подобные исследования, медиапотребление в России там за какой-то период. Там действительно средние данные, это большое как бы исследование, количественное и все такое. То есть можно найти исследования, можно найти какие-то количественные данные, но мне кажется, именно в разговоре о там бренд-коммуникациях имеет скорее в этом смысле опираться на качественные исследования, потому что действительно, как Настя сказала, немного это неправильно, что ли, ориентироваться на усредненного потребителя, потому что вот такое ориентирование на среднего потребителя, оно создаст, ну, средний креатив. По сути, это будет такой маркетинговый инфошум, которого на самом деле очень много. Он как бы в каком-то отношении работает, но, в общем-то, он обесчеловеченный. И, наверное, сейчас то время, когда, наоборот, от маркетинга, от рекламы, от бренд-коммуникации хочется чувствовать там мне как потребителю, мне как креативщику какой-то человечности, и поэтому как раз и нужно понимать свою аудиторию, да, понимать, с кем вы разговариваете именно как бренд. Это вопрос не разговора, это скорее вопрос взаимодействия, да, потому что бренд-коммуникация — это не только про там коммуникацию через соцсети, это же всесторонние там 360 активности, и через каждую такую активность, через каждый такой тачпоинт важно, чтобы создавалось ощущение от бренда, что он понимает, чего аудитория хочет от него и чего он хочет для аудитории. Для этого, ну, как бы, как и, не знаю, просто в жизни, да, как когда мы друг с другом разговариваем, мы примерно хотим, ну, мы хотим понять друг друга, но также и в бренд-коммуникациях бренду хочется и лучше понимать человека, с которым он разговаривает, тогда человек, который, собственно, человек из аудитории будет понимать бренд, соответственно, будет хотеть с ним взаимодействовать на постоянной основе, а не вот через какой-то такой быстрый, средний маркетинговый инфошум.
Вопрос, я думаю, интересует многих наших слушателей. Меня очень интересует вот, да, все тренды. Мне кажется, уже даже не трендово говорить слово «тренды». Ну, окей, допустим. С какой периодичностью они вообще обновляются, да? Каждую неделю, каждый квартал, раз в сезон, каждый день, раз в полтора года, раз в год, да? Можно ли сказать, что тренды цикличные, то, что было популярно, там, не знаю, 5-10 лет назад, снова возвращается? И если такое есть, то вот, наверное, еще дополнительный вопрос. Через какой цикл вообще актуальности может тренд пройти?
Ну, здесь глобальный довольно вопрос. Если прям так широко смотреть на тренды, есть разные типы трендов, так скажем, именно по величине и по их, соответственно, культурному влиянию. И поэтому от величины тренда будет зависеть, сколько там он будет жить и через сколько он вернется. Да, то есть есть, например, какие-то наномоменты типа однодневных инфоповодов типа 3 сентября, не знаю, но которого-то как бы можно подключиться, но 4 сентября уже смысла иметь не будет. Они обновляются там, не знаю, раз в 1-3 дня. Есть какие-то мемы, да, которые живут чуть дольше, которые там могут вернуться при этом немного в другом статусе, но все-таки. и так дальше до каких-то макротрендов, да, о макротрендах, когда мы говорим, это мы говорим о каких-то, ну, скорее, тенденциях в культуре, да, которые, ну, мы не замечаем, пока вот мы ее живем, да, потому что мы живем культуру, мы ее мы не анализируем, мы не думаем о ней каждый день. Но при этом мы сами являемся субъектами вот этих макротрендов, мы ими действуем, мы ими работаем, мы ими думаем. Это более такие общие глобальные тенденции, которые там определяют в том числе развитие бренд-коммуникации, потому что культурные макротренды будут влиять на то, как существует реклама, потому что реклама – часть культуры. Они, я не знаю, это очень долгие тренды, там 10-15 лет могут определяться. В общем, это еще к тому, что довольно тяжело назвать какую-то конкретную, знаешь, цифру, за которую будет обновляться тренд. Каждый тренд, он уникален в этом смысле, да. И вопрос его культурной жизни. Вот как он живет в культуре, он может жить долго, может жить чуть поменьше, вот просто потому что, ну, там так сложилось, вот так организовалось, вот так его подхватили в нужный момент или не в нужный момент и так далее. Вот. Но именно типологизацию трендов по величине различать можно и нужно.
Мне кажется, что здесь у каждого тренда вот действительно вот этот какой-то цикл жизни, он очень разный. И причем он может быть как таким достаточно простым, да, там вот он появился и в какой-то момент погас. Но при этом есть тренды, которые получают какое-то новое развитие, какой-то новый виток, которые могут из какой-то вообще маленькой ерунды, условно какого-то танца, да, вырасти во что-то гораздо более масштабное и более большое. Мне вот вспомнился Жак Мю, который, как вы помните, да, вот у них был ролик CGI, когда у них сумки ехали по городу, когда все там начали спорить, правда это или неправда. То есть они запустили тренд на вот интеграцию графики в реальность. И при этом, вот, когда уже все это сделали, Жак Мю выпустили еще один ролик, точнее, серию роликов. Они уже те же самые сумки пустили, например, у разных блогеров, которые просто в истории себе выкладывали, а вот смотрите, я увидела ее там, а вот я увидела ее здесь. То есть они вот эту историю, которую сами запустили, вот этот тренд, который запустили, они его повели дальше, продолжили эту историю, сделали ее еще более реалистичной, потому что, да, как будто бы это разные очевидцы, которые видят эту историю. Там, да, с одной стороны, у трендов вот есть какой-то момент, в который в них уже не стоит включаться, потому что все это уже как будто бы сделали. Но при этом это может быть классной возможностью повернуть это куда-то в другую сторону, развить это чуть-чуть по-другому и там, в том числе как-то вот этому тренду дать еще один толчок.
Да, действительно, тренды цикличны, но когда тренд возвращается, он не возвращается совершенно идентичным тому, каким он был, потому что просто уже поменялась культурная ситуация, мы уже немного там, уже какой-то путь прошли, да, как аудитория, как бренды и так далее. Поэтому, когда бренд переподключается к тренду, так скажем, здесь тоже важно понимать, что должен быть вот этот какой-то зазор и понимание контекста, в котором вот эта новая итерация тренда существует теперь.
Исходя из всего того, что мы сейчас с вами обсудили, у меня появляется закономерный, я думаю, вопрос. А брендам вообще обязательно гнаться за трендами, да? Или лучше действовать все-таки в своем ритме? Сейчас мы не берем ситуативный маркетинг, когда кто первый успел того этапки, да? То есть действовать в своем ритме, но учитывать те данные, которые, например, демонстрируют такие агентства, как ваши. Ну, понятно, да, что чем больше бренд, тем сложнее его когда-то как-то развернуть в какой-то вектор, да, или что-то добавить. Но вот все же.
Ну, у меня просто очень быстрый ответ. Мне кажется, гоняться точно не надо. Надо понимать, чтобы просто осознавать, в каком культурном контексте находится бренд, там, в каком контексте там, технологии, каких-то интересов, запросов от аудитории вот бренд сейчас живет, в том числе через тренды там можно понять какой-то более широкий контекст. На самом деле, мне кажется, все бренды — это, опять же, как и мы с вами, это действующие лица культуры и какие-то там тенденции, которые разлиты там в воздухе, что называется, какой-то дух времени, мы все равно они так или иначе будут влиять на бренд, хочет этот бренд или не хочет именно гоняться за какой-то культурной тенденцией. Понимание трендов в этом смысле, оно просто помогает чуть очистить какой-то видение будущего, да, чуть проще, яснее смотреть вперед и, может быть, думать, помогать о том, что будет, и как-то загадывать чуть проще, там, каким может быть потенциальный следующий шаг, учитывая, что вот мы сейчас знаем, что вот такие тенденции существуют, но именно саму стратегию непосредственно там, взаимодействия с трендами и какой-то интеграции, это все зависит от бренда, от того, каким он хочет быть, говорите, да, какое он место хочет занимать в контексте этих трендов. Гоняться для этого за трендами точно не нужно. Мне кажется, мы сейчас немножко все одержимы, да, трендами, одержимы будущим в том отношении, что, ну, в условиях какой-то неопределенности хочется понимать будущее, поэтому очень много сейчас в целом материалов о том, что может быть. Ну, то есть предсказаний много. Здесь поэтому гоняться за ними не нужно, они на вас свалятся. А здесь вопрос о том, что чтобы курировать, да, как-то вот эти предсказания, выбирать те, которые действительно имеют, вы чувствуете как бренд, да, какой-то инсайтовый потенциал, и, ну, опираться на них.
Ну, вот с точки зрения гнаться за трендами или нет, мне кажется, что, ну, как, наверное, в любом деле, очень важно себе задавать вопрос, зачем, да, или для чего нам это. То есть, естественно, есть бренды, для которых это релевантно, которые очень много подхватывают, очень часто быстро попадают в инфополе. Есть бренды, для которых это неорганично. И часто это может выглядеть достаточно странно, да, что пошли в какой-то тренд, а зачем? А как это вообще рассказывает про бренд, соответствует ли это аудитории или нет. Поэтому как бы всегда нужно делать чек, для чего мы используем какой-то тренд или не используем. Подход здравого смысла.
Я вот просто уверен, что среди тех, кто слушает сейчас наш разговор, да, в любом случае найдутся те, кто скажет: слушайте, ребят, я все, конечно, понимаю, но тренды вообще нам не нужны. У нас вот есть свой план, мы этого плана придерживаемся. И так далее, и тому подобное. Если брать тренды, коммуникацию, да, какая роль у трендов именно в коммуникации? Они нужны, чтобы что?
Чтобы бренд был живым. Я вообще, опять же, это, мне кажется, к предыдущему тоже нашему обсуждению. Я за то, чтобы бренд придерживался своего плана, если вот этот план конкретного бренда наиболее ему аутентичен, и благодаря вот этому конкретному плану эту аутентичность бренда чувствует его аудитория. Но вообще смысл трендов в целом и как-то его интеграция в том, чтобы бренд жил жизнь без отрыва, опять же, вот без контекста культуры, чтобы аудитория это видела, чтобы аудитория видела, что она, там, ну, допустим, я, это тяжело говорить про всю аудиторию, чтобы вот я как потребитель, я видела, что вот бренд, который я люблю, он живет со мной вот в одном каком-то культурном поле, мы замечаем одни вещи, мы там интересуемся одними вещами, мы думаем о похожих идеях и так далее. Смотря только изнутри индустрии, когда ты работаешь в креативе, очень легко в этом как бы креативе окопаться, именно в индустриальном креативе, в индустриальной его части, и начать делать рекламу не для своей аудитории, не вместе свою аудиторию, а для там других рекламщиков и друг для друга условно. А тренды — это такой путь вовне, что ли. Ну, то есть это способ посмотреть на то, что еще происходит. И поэтому, да, вот опять же, чуть возвращаясь к разговору чуть выше, важно не гоняться за трендами, а понимать вот целиком вообще поле, что происходит. Вот это понимание, оно как раз ведет к тому, что бренд кажется более живым, наверное. Но, опять же, только в том случае, если взаимодействие с каким-то трендом аутентично в целом стратегии бренд-коммуникации.
То, про что мы уже говорили, что тренды нужны для того, чтобы вообще понимать, что происходит, и быть современными. То есть, если вы там построили стратегию условно на 10 лет, да, и не смотрите вообще, что происходит, да, это будет странно, да. Поэтому тут как бы важно, да, окей, это мы можем не брать во внимание какие-то мелкие, там, быстрые тренды, да, с каким-то коротким циклом жизни, но какие-то большие тенденции важны, да, там, например, то, что людям сейчас важна честная коммуникация, да, то есть людям уже не заходят какие-то пластиковые образы, какие-то наигранные улыбки и так далее. И что аудитория хочет видеть таких же людей, как они, с проблемами, да, с какими-то несовершенствами. И, соответственно, если мы такие глобальные вещи не берем во внимание, когда строим коммуникацию бренда, это странно. Соответственно, это не будет работать.
Окей, если мы берем начало сентября, вот когда мы сейчас записываем выпуск, тут все понятно. У нас 1 сентября, с этим трендом тоже все, вопросов нет. Календарь перевернем через 2 дня, это тоже понятно. Это вообще уже из-под контроля вышло, мне кажется, в нашей стране. Окей, если брать законченный месяц, да, предыдущий, август 2024 года, вот какой тренд кажется для вас ключевым именно в августе 2024 года? Может быть, за весь год какой-то есть.
Нету какого-то ключевого тренда. Мне кажется, что вот про то, что мы уже тоже говорили, мы выбираем, да, для себя какие-то тренды, то есть на что там важно обращать внимание, на что не важно обращать внимание. И, наверное, я могу выделить в контексте того трендбука в том числе, да, про который мы говорим и про который мы выпустили, это внимание вовнутрь, да, внимание к нашей культуре, к нашей какой-то ментальности. Мне кажется, что это вот такое сейчас, если брать какие-то большие векторы, то, наверное, такой основной именно возвращаться к нашим корням, да, каким-то очень много сейчас проектов, которые там про культуру определенных народов России, да, про нашу культуру в принципе, ну, наши культурные особенности. Мне кажется, что вот мы идем туда больше.
Что мне хочется еще обсудить. Смотрите, состояние рынка. Если брать содержание трендбука, я думаю, что наши слушатели самостоятельно смогут разобраться в трендах. Я думаю, мы оставим ссылку на трендбук в описании подкаста. Там все очень подробно расписано, друзья. Так что я думаю, что никто не потеряется. Хочу поговорить вот о чем. Когда вы проанализировали российский рекламный рынок, каким же все-таки вы его увидели? Где у брендов все хорошо, а где у них, что называется, blind spots?
Ну, тут, мне кажется, мы не можем дать какой-то тоже, опять же, однозначный ответ и говорить за всю индустрию целиком, потому что, ну, естественно, много клёвого, при этом много блайндспотов было и всегда будет. А здесь просто, наверное, имеет смысл поговорить о каких-то штуках, которые там, ну, мы с Настей, да, учитывая там наш опыт, наши интересы, да, личные, как креативщиков, замечаем, да, и которые там сильнее всего бросались в глаза. Лично мне показалось, что когда я там трендбук собирала, когда я сейчас работаю с трендами, мне показалось, что у нас сейчас, именно если говорить про русскоязычную индустрию, у нас клёво все с крафтом и упаковкой, в плане там с продакшеном, с дизайном, с вообще с исполнением. Но мне вот лично даже, я даже сейчас говорю скорее не как креативщица, а больше как потребитель, наверное, мне вот не хватает, мне кажется, здесь есть потенциал, не хватает в поле креатива каких-то более сложных, что ли, идей, форматов, чего-то более такого концептуального, никаких вот простых броских месседжей, которые я понимаю, почему существуют, их просто скоммуницировать, через них просто дать человеку запомнить название бренда и так далее. Но мне вот лично как потребительница, я немножко от этого подустала, и мне хочется каких-то более сложных вещей. Я не знаю, вот как... Ну, если говорить какими-то кейсами, мне нравится то, что, например, делает Август, бренд украшений, у них замечательная коммуникация, да, каждый их новый дроп. Это такая, да, шикарная, замечательная, прекрасное большое исследование, которое не только про их украшения, но еще и это какой-то такой открытый диалог действительно с аудиторией, потому что они просто задают тему и говорят с тобой, а ты не просто читаешь, что за тебя уже придумали, а начинаешь думать сама от себя тоже вот на какую-то тему, которую Август задает. Это, мне кажется, отличная стратегия. Понимаю, почему бренды побаиваются, да, так работать, потому что это, ну, более сложно, это более нишево, но учитывая, опять же, то, что мы выше говорили про нишевость, то, что Настя говорила про сегментированную аудиторию, на это тоже есть запрос. Вот, поэтому тоже бояться не имеет смысла. Или если какие-то более такие, ну, ситуативные, да, кейсы, говорить вот недавно, для соцсетей у R&D соцсети Socialist Trends, куда мы собираем иногда кейсы в том числе вместе с какими-то другими трендами, которые замечаем в индустрии, в креативе, в культуре, в технологиях, в медиа, везде. И вот я делала недавно пост про клёвый очень кейс Hinge, это приложение американское дейтинговое. Очень неожиданный просто был кейс для меня. Они заколабились с точки зрения, потому что я привыкла к каким-то другим коммуникациям от дейтинговых приложений, с другим вайбом. А тут дейтинговое приложение заколабилось с писателями американскими популярными, которые у Young Adult популярны. И они сделали зин с подборкой, ну, писатели написали рассказы, которые были основаны на историях пользователей, которые, собственно, познакомились на Hinge. И они сделали очень клёвый, во-первых, зин, сделали клёвый лендинг, и это замечательные, очень такие чувственные, глубокие рассказы, прекрасно собранные, очень неожиданные, опять же, вариант маркетинга от дейтингового приложения, более такой аутентичный, да, действительно более сложный, но при этом какой-то более нужный, что ли, сейчас. Ну или, в общем, это то, что когда я увидела этот кейс, я поняла, что на самом деле есть какой-то у меня как у потребительницы и у меня как креативщицы есть какой-то голод по подобным вот коммуникациям. Вот, это вот мой блайндспот, о котором, мне кажется, было бы прикольно бренду подумать в эту сторону.
Слушай, а мне кажется, что вот здесь мы возвращаемся к вопросу цикличности, да, и мы сейчас, мне кажется, просто находимся в моменте, где людям хочется какой-то легкости, да, какой-то такой ненавязчивой, игривой, фановой коммуникации, да, потому что там, понятно, был у нас не так давно такой сложный период, когда бренды в принципе не знали, как коммуницировать с аудиторией, стоит ли сейчас что-то веселое делать, не стоит. Да? Какой-то вот такой период был молчание, затишье. Сейчас люди изголодались как раз-таки по каким-то простым, легким форматам, которые их там могут как-то отвлечь, да, сделать их жизнь там в моменте чуть лучше, легче и так далее. И, соответственно, вот в этом цикле, да, в какой-то момент мы опять же придем к истории с какими-то смыслами, да, с какими-то более глубокими вещами, когда люди там чуть-чуть подустанут от такой легкой незамысловатой коммуникации, мы опять захотим о чем-то говорить, потому что такой цикл уже был там несколько лет назад, очень много брендов как раз-таки говорили про смыслы, да, выпускали какие-то сериалы, документалки и так далее. Поэтому я думаю, что мы просто на этот виточек чуть позже снова вернемся. Опять же, это вот как раз заглядывая вперед, прогнозируя, да, будущее.
Знаете, я вот часто вижу, что как будто бы, да, вот наши бренды ориентируются на западные исследования или форматы. Вот, Настя, вспоминая ответ на мой вопрос твой, да, когда ты говорила про ностальгию, да, про цикличность, про возвраты. Вот особенно касается представительства международных брендов, да, это же, конечно, все классно, вопросов-то ноль, но далеко же не вся информация от зарубежных коллег, да, может быть для нас актуальна, потому что у нас свой культурный код, у нас есть свой какой-то контекст, да. Какие бы вот особенности, Лиза, Настя, вот вы могли бы выделить, которые характерны именно для нашего рынка?
Да, действительно, бренды часто наши ориентируются на западные там исследования и форматы, но немного защищая бренды, я хотела бы сказать, что в глобализованном мире, глобализованной культуре это так или иначе норма. То есть это такой немного замкнутый круг, потому что мы как креативщики там используем западные форматы как референсы, мы делаем на них, запускаем креативы, передаем это нашей аудитории, наша аудитория там считывает, что вот это норма, такая коммуникация, это норма, поэтому, ну, реагирует на это, и поэтому мы продолжаем использовать западные кейсы как референсы. И это нормально, да, потому что, ну, мы так можем понимать друг друга. Проблема действительно возникает тогда, когда, как ты сказал, мы не учитываем там местный контекст, какой-то местный культурный код, но этот местный контекст и местный культурный код — это вещи очень сложные, потому что здесь даже тяжело назвать какие-то, ну, конкретные особенности там нашего рынка, нашего креатива. Ну, то есть можем, но мы сейчас говорим о бренд-коммуникациях, поэтому, я так понимаю, ты имеешь в виду именно со стороны там аудитории, да, какие-то особенности там восприятия аудитории и того, чего она ждет, на что она хочет смотреть и так далее. Здесь действительно есть у нас, да, как у, там, так скажем, русскоязычных потребителей, да, какие-то объединяющие штуки типа культурного кода и там культурного контекста, потому что мы росли там на одном медиа, так скажем, фильмы, сериалы, не знаю, игры от дворовых до компьютерных и так далее. Ну, то есть это все общее, то есть мы можем понимать друг друга в культурном смысле. Но особенности какие-то конкретные назвать, опять же, мне кажется, тяжело, потому что, возвращаясь к разговору выше, сегментированность аудитории, нишевость аудитории, разные аудитории, разные поколения будут иметь немного разный культурный код, потому что мы росли немного в разных культурных контекстах. Поэтому здесь, если говорить о каких-то глобальных советах в отношении вот этой темы, да, которую можно было бы дать брендам, это все тот же совет присматриваться к своей аудитории, да, понимать культурный код, да, как бы думать о нем, да, смотреть, ну, на себя в том числе, да, на свои какие-то особенности, интересы, изучать культурный бэкграунд и свой собственный, и аудитории, но при этом, ну, понимать, что мы все немного разные, будучи даже объединенные одной культурой. Вот. Не рассчитывать на то, что вот есть какая-то вот такая одна особенность русскоязычных зумеров, какая-то один общий там культурный код, не знаю, русскоязычных зумеров, вот, которого можно, во-первых, не знаю, озвучить, да, определить как-то, собрать его, описать и с ним взаимодействовать. Мне кажется, такого нет. Просто вот есть какие-то действительно разлитые в воздухе коллективные там символы, коды, которые мы можем понимать, но при этом выбирать то, с чем именно нужно взаимодействовать, через что коммуницировать, это, опять же, мне кажется, всегда ситуативная история, и оправданность этого, да, нужно ли вообще этому бренду, это тоже ситуативная история. Но основной, наверное, мой как бы посыл здесь, это что, то, что это очень важно учитывать. То есть, да, брать какие-то материалы из там исследований зарубежных, не знаю, смотреть на зарубежные кейсы, смотреть там на зарубежные премии, что там происходит, что такое важно, можно, нужно, но потом все это заземлять на то, что происходит там в русскоязычном пространстве здесь сейчас, на то, какой у нас там культурный бэкграунд и насколько вот там то, что, например, возникло, да, там, не знаю, где-нибудь в Европе, да, какой-то тренд, насколько вот из-за того, что вот у нас такой культурный бэкграунд, насколько это может быть восприниматься так же, как это воспринимается в Европе.
Да, я с тобой согласен. Мне было бы странно смотреть на рекламу какого-нибудь крупного ритейла, на которой будет слоган условно «Дед ногти отсыпал», да? Всем понятно, но не всем.
Да, вот в продолжении истории это вот как раз, если мы берем глобальный тренд, все равно мы всегда задаем себе вопрос, как он преломляется на нашу культуру и на нас самих. Вот тот же тренд на честность, про который мы уже сегодня говорили, на честную коммуникацию, у нас он, например, преломляется на таких местечковых блогеров, миленьких, ну, из парикмахерской, да, из какой-то, из дома, или из повара из столовой. И, то есть, это какие-то такие очень уютные вещи, исключительно про нас, да, вряд ли кто-то будет смотреть повара из российской столовой где-то в Европе, вот. Но для нас это такие понятные культурные коды, которые очень заходят, люди сейчас бесконечно залипают на подобных блогеров, то есть, это как бы глобальный тренд на честность, на какую-то такую не идеальную, не вылизанную картинку, вот, но при этом вот с преломлением на нашу культуру, на какие-то понятные нам вещи.
Лиза, Настя, я хочу с вами еще поговорить о балансе и пользе для потребителя. Говоря о пользе для брендов, да, мы же забываем, что коммуникация должна быть полезной и для потребителя. Отсюда вопрос. Как найти баланс между коммерчески выгодной коммуникацией и раздражающим количеством уведомлений /рекламы от бренда?
Мне кажется, что польза креатива для бренда и польза креатива для аудитории, они должны быть неразрывно связаны между собой, в первую очередь, ну, в нашем сознании как креативщиков, да, людей, с которого это начинается, ну, идея как минимум начинается. Если количество уведомлений от бренда раздражает, это и коммерчески, и культурно провальная кампания в любом случае, и еще зря потрачены нервы креативщиков. И поэтому, мне кажется, это вопрос скорее не поиска баланса, а поиска правильной отправной точки, вопрос намерения какого-то.
Это вопрос... Всегда вопрос ценности для аудитории. Аудитории можно давать много контента, может быть, много каких-то пушей и уведомлений, если они несут в себе ценность. И здесь, да, здесь как бы очень зависит от задач бренда, от аудитории бренда. Условно, если это бренд, который делает какое-то комьюнити для зумеров, да, например, и если им в этом прикольно, они к этому активно подключаются, вы можете достаточно много там чего-то выкладывать, постить, если аудитория на это классно и активно реагирует. Если мы там, например, говорим про аудиторию какую-то там супер занятых, там серьезных людей, которым, да, там все четко только по делу, естественно, будет странно, если мы им там по 20 пушей в день будем накидывать. Поэтому, да, это всегда отталкиваясь от аудитории, отталкиваясь от ценности, которые мы хотим дать этой аудитории.
Ну да, потому что будет очень странно, если это какая-то бизнесовая история, а там будет постоянно пуш, ты что делал, ты пропустил вот это, вот, камон, ну...
Да.
Боже, ужас какой, я просто... Откуда я знаю эти слова, зачем это мне? Ладно. Знаете, в завершении нашего с вами разговора я бы хотел все-таки попросить от вас совет тем, кто хочет внедрить тренды в свою работу. Собственно, главный совет, как это сделать, гнаться, не гнаться, делать, не делать. В общем, ваш совет.
Важно анализировать все, что вы смотрите, все, что вы видите. То есть часто люди немножко подменяют понятия, и когда они там бесконечно скроллят новости, да, бесконечно скроллят рилзы, бесконечно скроллят какие-то там тренды и так далее, и считают, что как бы они в контексте, это не всегда так. То есть здесь всегда важно задавать себе вопрос, да, откуда этот тренд вырос, а почему это здесь и сейчас, к чему это ведет. То есть иногда какая-то, допустим, маленькая вещь может прятать за собой гораздо более глобальный какой-то тренд. Ну вот условно, возвращаясь опять же к трендбуку, мы там видим, да, что все бегать начали в какой-то момент. И можно на это посмотреть и просто, а, все бегают. Можно копнуть чуть глубже и понять, что, ну, зачем, да, люди это делают. Осознать, что на самом-то деле люди бегают там не только ради того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, заниматься спортом и так далее, потому что для них важно комьюнити. Для них важно общаться с другими людьми, знакомиться с другими людьми. В наш век постоянные удаленки, да, вживую видеть людей и взаимодействовать с людьми. Поэтому, то есть тут мы, когда видим какую-то тенденцию, да, мы копаем глубже и понимаем, что за этим стоит другое. И, соответственно, давать людям гораздо больше. Там, допустим, если они хотят какой-то комьюнити, то, возможно, в том числе от бренда вырастить какой-то классный комьюнити, где дать людям возможность общаться по каким-то своим интересам, находить людей и так далее. Поэтому, да, это, я считаю, что это именно анализ того, что происходит, а не бездумное листание трендов.
Да, я согласна с Настей. На самом деле, я бы тут еще немножко это расширила, сказала бы, ну, именно в качестве совета я бы посоветовала найти своих осведомителей, так скажем. Ну, то есть, и вот и согласна с тем, что говорит Настя, но я понимаю, да, смотря там с точки зрения бренда, что вот на такой именно анализ трендов, да, не слепое исследование, на это требуется ресурс, да, как минимум там интеллектуальный ресурс, чтобы и время, да, чтобы все это проанализировать, а не просто там выцепить все, что успеется. Ну, и поэтому там в том числе там мы делаем трендбук, и это большая часть смысла, да, R&D направления social в целом, потому что, ну, как бы вот мы аккумулируем со своей стороны свой ресурс, мы делаем такие подборки, большие исследования, мы там делаем соцсети и какие-то проводим события, да, внутренние, внешние и так далее, для того, чтобы вот упростить этот анализ, да, чтобы быть в этом смысле такими осведомителями, да, с которыми можно напрямую пообщаться, с которыми можно просто прийти и спросить, а что, и мы скажем, да, потому что у нас вот было время и там ресурс для того, чтобы проделать уже эту работу. Вот, потому что можно понять, да, бренды, которые, на которых сваливаются, и креативщиков, да, внутри этих брендов, на которые сваливается просто огромное количество контента, переработать его, проанализировать его, бывает очень сложно, но это нужно делать, и поэтому, в общем, ищите своих клёвых, качественных осведомителей, которые говорят по делу.
Друзья, это был подкаст «Хасл», и представители креативного коммуникационного агентства «Socialist» Елизавета Александрова и Анастасия Глебова. Лиза, Настя, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, рассказали про трендбук, про тренды, которые помогают брендам в коммуникации, да, вот это сейчас я чувствую себя просто 55-летним рэпером, да, тренды, бренды, дивиденды, вот эта вся история. В общем, спасибо вам большое за этот прекрасный диалог.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Также напоминаю, что ссылку на трендбук вы можете найти в описании нашего подкаста и сегодняшнего эпизода. Собственно, всем спасибо, дальше больше. Пока-пока.
Пока-пока.